Мы продолжаем читать наставление Евагрия Монаха о подвижничестве. И обратимся сегодня к 28-му абзацу. Не всегда возможно исполнять обычные правила. Но надо обращать внимание на обстоятельства и возможное в них стараться исполнять по силам. Но не ведают этого закона благовременности и сами демоны. Поэтому всегда вражески относясь к нам, они возможное препятствуют нам делать, а к невозможному принуждают. Так больных отклоняют они от того, чтобы благодарить Бога за прилучившиеся скорбности и великодушно терпеть услужающих им, а слабосильных располагают к строжайшему воздержанию и обремененных совершать псалмопение стоя. В этом слове Евагрий как бы косвенно возносит похвалу рассуждению, похвалу дару рассудительности, дару рассуждения. Хотя он здесь пишет только о молитвенном правиле, но это применимо ко всем областям духовной жизни человека. Он всегда должен быть рассудительным, иначе ничего у него не получится. Ну, для начала разберем вот эту ситуацию с правилом. Человек больной, как здесь говорит Евагрий, человек больной, он молиться не может. Не может, потому что он, например, болеет, боль у него, скажем, раковый больной. Да голова болит. Так бывает, болит, что человек не может молиться. Вообще ни одного слова сказать не может. Бывает. И, конечно, это человека расстраивает. Он не просто расстраивает, он начинает раздражаться, он сердится, он теряет мир. Вот. Но самое печальное, он приходит на исповедь и говорит, что он не соблюл молитвенное правило, потому что не мог. Если он не мог, и это объективно не мог, то греха в этом нет. Но человек считает, что он должен исполнить молитвенное правило во что бы то ни стало. Он должен обязательно его исполнить, это же закон жизни. И если он не исполнит его, то ему будет очень плохо, его Бог накажет, и поэтому он хочет всячески это правило исполнить. И, например, тот же больной человек, он понуждает себя, скажем, молиться стоя. Он не может стоять, у него больные ноги, он держится за стул, он стоит три погибели, но упорно делает то, что должен делать. От этого он еще больше повреждается, его тело крутит боль, он не может сосредоточиться на молитве, он на самом деле просто вычитывает положенные слова, ему очень одиноко, ему очень больно, но он считает, что он должен это делать, исполнять это молитвенное правило, что, разумеется, тоже не так. Например, Пимен многоболезненный, практически всю жизнь, много лет, молился лежа, просто потому, что встать он не мог. Такая у него была болезнь. Поэтому молился лежа. И он святой, Пимен многоболезненный, и святость он стяжал именно лежа на смертном одре. Но молился он, разумеется, не так, что читал многочисленные правила, а совсем другим образом, совершая молитву. И значительное место в этом молитвенном правиле было именно благодарение Богу за то, что он в монастыре, за то, что он больной, за то, что у него такие прекрасные братья, которые за ним ухаживают. И вот это действие человека, вроде бы, скажем, лежащего, но его молитва, когда был такой эпизод, житие его написан, когда братья молились, чтобы он исцелился от этой болезни, потому что ухаживать за ним было крайне тяжело по причине смрада от него исходящего. И они молились, чтобы Бог его исцелил. И игумен молился, и святые отцы Киево-Печерского монастыря молились. Но явился ангел, и игумен сказал: «Я не могу исцелить его, потому что его молитва о том, чтобы болеть, сильнее вашей». Вот лежащий человек молится, и его молитва сильнее, пламеннее, чем молитва святых отцов, стоя на коленях, молящихся за Пимена многоболезненного. И вот таких случаев это все нужно понимать, это нужно рассуждать. Надо искать ту меру, которую вот мне сейчас доступна. Если я лежу в силу болезни, там, в больницу меня положили, или ногу я сломал, или еще что-то, я могу молиться лежа. Если я могу молиться сидя, буду молиться сидя. Но на самом деле важно не то, как мы совершаем, в каком положении наше тело, когда мы совершаем молитвы, а важно именно то, чтобы молитва продолжала оставаться молитвой. Чтобы она не была вычитыванием, чтобы она не была простым, скажем так, пустозвонством, чтобы молитва именно созидала человека, а для этого она должна быть внимательной, сосредоточенной, и мы должны думать, как говорит Феофан Затворник, не о наших, не о положении наших ног, а о положении нашего тела. Мы должны думать о том, чтобы всегда пребывать с Богом. Или, например, человек в силу, скажем, язвы не может вкушать определенную пищу и вынужден вкушать другую пищу, более изысканную. И вот человек говорит, что я, например, нарушил пост, потому что болею. И он знает, человек знает, что он болел и вчера, и третьего дня, и будет болеть долго, эта язва не излечится. И он исповедуется, считает себя грешником, но внутренне он уверен, что и на следующей неделе он будет вести себя так же, потому что он не может употреблять ту пищу постную, которую все употребляют. У него после этого страшные желудочные боли, и он вынужден по-другому относиться вот к тому, что он ест. Но, значит, либо он должен признать, что это грех, и тогда он грешит, и люди с охотностью это признают и пытаются с этим что-то сделать. Или признать о том, что в этом греха нет, а грех совсем в другом, а вовсе не в том, что он в силу больного желудка не может соблюсти пост. Человек всегда может придумать себе ту меру поста, которую он способен понести. И не столько в еде, сколько в служении людям, в заботе о людях. Он может в честь поста помолиться о человеке, его обижавшем когда-либо или обижающем сейчас. Особенно помолиться, сугубо помолиться. Это и будет его постом, именно такой пост, как мы читаем в 58 главе пророка, книги пророка Исаии, именно такой пост и избрал Бог. Или, например, скажем, Феофан Затворник говорит о том, что молитвенное правило вообще не важно. Важно, чтобы человек всегда помнил о Боге и весь день проживал с Богом. И это для него является подлинным, настоящим, действительным молитвенным правилом, и, по всей видимости, оно больше согласуется с тем, что требовал Христос от своих учеников. Но лучше всего, ярче всего это получается вот противоречие, нерассудительность наша. Она ярче всего проявляет себя в истории преподобного Серафима Саровского. Как известно, преподобный Серафим Саровский дал сестрам Дивеевского монастыря особенное молитвенное правило, которое так и называется правило Серафима Саровского или Серафимово правило. Суть его в том, что с утра читается минимальное количество молитв, символ веры, Отче наш, то есть Пресвятой Поотче наш, Богородица Дева радуйся, и все. В течение дня человек должен призывать имя Господа Иисуса Христа, а во второй половине дня призывать имя Богородицы. То есть вот такое простейшее правило. Он дал его, сам он молился не так, сам молился больше, но сестрам, изнемогающим под тяжестью послушания, живущих в очень скудных условиях и очень много физически трудящихся, он дает такое скромное правило. Мы все это знаем. Мы знаем, что это правило написано для монахинь. Мы знаем, что написано для особенных монахинь, для действительно достойных всяческой похвалы великих монахинь написано это правило. Мы знаем, но мы считаем, что к нам это не относится. Бывают случаи, когда мы в силу совершенной своей какой-то бессильности или загруженности читаем Серафимово правило. И внутренне мы считаем это грехом. Мы даже говорим об этом на исповеди, что вот где я такой грешник, я не смог помолиться полноценным правилом, помолился только Серафимовым. То есть в глубине души правило, предложенное преподобным Серафимом, монахинем Дивеевского монастыря, мы считаем как бы недоправилом, не настоящим, не полноценным правилом. Вот то правило, которое у нас, оно полноценное. Вот это вот сокращенное, а потому неполноценное. Иногда это вот мнение о том, что Серафима правило недоправило, что оно не настоящее, иногда это обусловлено ревностью не по разуму. Но очень часто это действие наших собственных душевных страстей, которые сама сердцевина вот этих наших душевных страстей в том, что мы сам движимы самомнением и гордыней. Именно самомнение и гордыня является причиной того, что мы в заблуждении своем делаем не то, что нам велено Богом, не то, что нам подлинно полезно, а то, что мы решили правильным и полезным. Если человек, например, выполнил молитвенное правило, прочитав вечерние молитвы, прочитал один канон, экафизму из Псалтыри и еще главу из Евангелия и успокоился, а в другое время он, не в силах это прочитать, скрипя зубами, согласился на правило Серафима Саровского и прочитал его, и два, и два, то и скорбит внутренне от того, что он не исполнил правило, а исполнил какое-то вот недоправило сокращенное, оно говорит о том, что на самом деле его отношения с Богом нечисты. Он, как фарисей, хочет оправдаться правилом. На самом деле он читает его таким большим не потому, что у него потребность Богу помолиться, а он так считает, что вот он умилостивит этим самым образом Бога. Вот рассудительность таким образом очень-очень нужная вещь. И вот кроме ревности не по разуму, очень часто гордыня и мнение о себе, будто бы Бог хочет от нас того-то и того-то и того-то, на самом деле Он хочет совсем другого. Он хочет сердце сокрушенное, Он хочет, чтобы мы смирились, Он хочет, чтобы мы молились. И нам нужно научиться в этой ситуации, чтобы совсем не заблудиться, ибо откуда нам взять дар рассудительности? Он так, с бухты-барахты не появляется, это плод долгих аскетических усилий. Так вот, чтобы действительно разобраться в этих сложностях и не только не ревновать не по разуму, но тем более и не действовать по гордыне, самомнению, своей воле, для этого и важно использовать послушание. Послушание помогает нам все это преодолеть. Послушание ясно говорит, что я должен делать, куда я должен пойти, как я должен поступить в этой ситуации. И послушание в значительных числе случаев, она является универсальным инструментом, который помогает нам избавиться вот от самомнения, избавиться от гордыни, избавиться от нерассудительности в наших поступках. Но есть вещи и посложнее, и похуже. Человек, например, не читающий Священное Писание или читающий Священное Писание невнимательно, он загорается ревностью, он загорается желанием совершить великий подвиг, он воспламеняется желанием к самоотречению. Ему представляется, что это и будет путь истинного христианства, потому что он творит жертву, он совершает подвиг и еще каким-то образом служит при этом людям. Это очень, вот, подвиг есть, служение людям есть, отречение от себя есть, Это очень напоминает христианство. И поэтому человек думает, что это и есть христианство. Но в этом христианстве нет Христа. Человек совершает подвиг. Совершает подвиг ради ближнего. Совершает этот подвиг, забыв о себе. Совершает, чтобы людям было хорошо. Вот что надо делать, думает человек. Но где в этой цепочке Христос? Ведь это можно делать без всякого Христа. Так делали люди Китая в эпоху Конфуции, или делают, скажем, сейчас. Так поступают люди на войне, причем независимо с какой стороны. То ли это, там, скажем, солдаты Красной Армии, вполне себе партийные или комсомольцы, они поступали то же самое. Так поступали, скажем, солдаты французской армии, пришедшие в Москву, так поступали солдаты, скажем, американской армии, вступившие в войну в 1944 году, высадившись в Нормандии. То есть, на самом деле, к этому способны просто хорошие люди. Забыть о себе, помогать ближнему, и вот этот подвиг дотерпеть до конца. Но здесь нет Христа и нет веры. А где нет веры во Христа, там нет ничего. И поэтому на самом деле человек думает, что он христианин, что его служение действительно христианское, но он напрасно в это верит, он напрасно на это надеется, потому что на самом деле в его внутреннем самоопределении нет представления о том, что он действительно делает это ради Христа. Адольф Гарнак когда-то сказал, что это, назвал это, эту деятельность или это движение души, назвал нехристианским гуманизмом. Потому что действительно видимость любви к человеку есть. Есть ради этой любви подвиг, но и есть естественное в этом подвиге служение человеку. Просто нет Христа. И потому это гуманизм, но гуманизм не христианский. Бога в этом нет. Веры в этом нет. Человек оправдывается только вот не верой, а тем делом, которое он делает. Это явление возникло, очевидно, тогда, когда действенны стали явления секуляризации, когда человек стал расцерковляться, именно расцерковление человека, когда человек перестает видеть мир сквозь призму церковного бытия, сквозь храмовое пространство, храмовую общину, все храмовые действия. Человек перестает, теряет эту возможность так жить, и он как бы выходит из церкви и у него становится просто пока христианство внецерковное. То есть, оказывается, можно же, ну так представляется всегда, и не каждый человек правильно ответит на этот вопрос, можно же молиться Богу, делать добро вне храма, вне церкви. Ну, любой скажет, очевидно, можно. Потому что, оказывается, церковь, она как бы вот не нужна. Есть Христос, я к нему обращаюсь, я ему говорю, что делать, укажи мне путь, и иду служить людям, неся при этом подвиг. Вот так стала восприниматься христианская действительность. Человек стал думать, что вот это и есть подлинное христианство. На самом деле, он давно уже свои поступки не определяет сквозь церковное бытие. Он становится перед Христом и Богом вообще. Но Христос основал церковь. И в церкви открывает свои дары. И в церкви он соединяется со своим народом. Только в церкви. Поэтому если человек вышел ко Христу вообще, к Богу вообще, то он постепенно теряет и Христа, и Богу, и остается только жертвенная любовь к ближнему. И вот, собственно говоря, тот мир, в котором мы сейчас живем. Хорошие люди, в нем есть, их много, хороших людей в этом мире. Их достаточно в Европе, их хватает и в России. И все они, большая часть этих хороших людей убеждена, что главное делать добро, и всякое добро требует, естественно, какой-то иной, к той или иной степени отречения, той или иной степени подвига. Вот человек и идет, он ради ближнего берет на себя некие самоограничения, некий труд и несет этот подвиг. Для него, кажется, это и есть христианство. Но он забыл, что на самом деле это не христианство, потому что здесь нет веры во Христа. А веры во Христа нет, потому что человек не верит его заповедям. Заповеди говорят о том, что спасение только в церкви. И человек живет только причащением тела и крови Иисуса Христа. Поэтому человек, потерявший вот церковное измерение, он становится вот таким просто гуманистом, но при этом считает себя вполне верующим во Христа человек. И если человек лишен благодати рассуждения, то с этой историей ему, конечно, никак не разобраться. Если бы человек, скажем, внимательно читал апостольские послания, если бы он действительно молился так, как это учат святые отцы, если бы он хотя бы послушался тех, кого он должен слушаться, то, естественно, он бы смог разобраться в возникшей ситуации и понял, что что-то в ней не так. Но он не может этого делать. И не может, ни апостол не читает, ни молиться не может, ни послушаться не хочет или говорит, что некому, и поэтому остановить процесс дальнейшего заблуждения человека почти не представляется возможным. Но есть несколько принципов, которые помогают распознать наше собственное заблуждение. Что мы на самом деле увлеклись вот этим самым нехристианским гуманизмом, что наши поступки больше не определяются верой во Христа. Гуманизм остался, любовь к человеку осталась, просто нет в этом Христа. Вот два есть признака, которые, зная которые, человек при наличии доброй воли, он может разобраться в том, что с ним происходит. Во-первых, если я делаю какому-то человеку добро, но при этом обижаю другого человека, я делаю грех. я поступаю против любви. Одного-то я люблю, а другого не люблю. Значит, на самом деле я произвольно выбираю, кого любить, а кого не любить. Я произвольно выбираю, кому нужна помощь, а кому не нужна. На самом деле я не люблю людей. Я просто выбираю то, что мне нравится. Мне нравится заботиться об этих людях. И я о них забочусь. А вот эти люди мне не нравятся. И я о них не забочусь. Наоборот, они нехорошие люди. Их надо убрать из жизни. И вот если человек на самом деле делает ради служения ближнему зло какому-то другому человеку, если он людей осуждает, если, то он творит грех, ибо Бог и грех – вещи несовместимы. Любовь и злоба, раздражение, осуждение – вещи несовместимы. И моя любовь, мое делание, оно ложное. В нем нет ни подлинной любви, ни подлинного Бога, нет веры, нет упования, нет смирения, много чего еще нет. Таким образом, когда любовь к одним людям совершается за счет других людей, это, очевидно, не является любовью. Это является произвольным моим действием, которое мне нравится. Оно мне я занимаюсь им по собственному желанию. Оно мне нравится, так хочу, я так вижу свое служение. Я выбрал людей, которым мне приятно служить, потому что вот я считаю, что я к этому призван. На самом деле это заблуждение, потому что любовь, она есть любовь ко всем. Она не может быть вот к этому человеку любовь есть, а к другому человеку нет. Это называется лицеприятие. И второй способ познания, что мы делаем что-то не так, и мы в заблуждении, когда мы очень внутренне ценим то дело, которое мы делаем. Мы довольны собой, потому что делаем такое важное, значимое дело. Мы, например, можем хвалиться этим делом. Мы можем говорить много об этом деле, рассказывать об этом деле, потому что это дело мое, я его выбрал, я его придумал, я его нашел, мне нравится это дело, и я его, это мое детище, я его придумал, и я при этом не воспринимаю никакой критики за это дело, никакого непонимания того, что я делаю, потому что это дело мне дорого, оно мое значимое дело, оно мое прелесть, и делая это дело, я не понимаю тех, кто занимается другим, не понимаю тех, кто находит в этом деле недостатки, и сужу тех, кто мешает мне заниматься моим делом. Вот когда наступает момент, когда я осуждаю людей, встающих на пути моего дела, которое я делаю, очевидно, что я не со Христом, а попадаю под действие заповеди о том, что если мы судим, то будем осуждены.